Но 1 июня Кочкин собирал на даче малый кворум, то есть руководителей разведотдела РСС. Поэтому приехал в Воронова очень рано, в 9 часов утра. Правда, команда полковника Каледина прибыла значительно раньше и была готова к встрече высокого гостя. Точнее, хозяина. Операция по уничтожению боссов разведки сверхсистемы началась практически в то же мгновение, как только Серапион Кочкин переступил порог своего дворца. Первыми сработали снайперы КОП Лямин и Лысцов, уничтожив 4 собак в течение 2 секунд. Затем с двух сторон на территорию дачи проникли 6 бойцов команды, одетые в пятнистые комбинезоны типа «Барс». Такими комбинезонами экипировались лишь секретные подразделения ФСБ «Витязь», «Руслан» и «Щит». Сторожа, охранявшие дачу, в принципе, неплохо знали свои обязанности, но, во-первых, были все же любителями, а во-вторых, давно не верили в возможность нападения на босса, а посему находились далеко не в боевом состоянии. 2 из них расстались с жизнью сразу же. Они курили в саду, держа свои помповые ружья за спинами. Еще 2 играли в карты в дежурке, в небольшом дощатом строении возле вторых ворот. Во дворе дачи их взяли тихо, без борьбы, отключив ударами в голову и связав. 5-й сторож, исполнявший обязанности начальника обед, отсутствовал, уехал в Москву еще вечером и не вернулся. Обед. Охранно-боевая единица. Телохранители Кочкина в каком-то смысле были профессионалами, но опыта охраны ОВП не имели, поэтому и действовали далеко не лучшим образом. Во-первых, они вошли в коттедж-дворец депутата все 4, не подстраховав наружную охрану дачи. Во-вторых, услышав шум во дворе, выскочили из дома все сразу, где их и встретила атакующая 6 КОП. В-третьих, опытная охрана обычно действует по принципу «спина к спине», если попадает в засаду, прикрывая охраняемый объект или прорывая цепь атакующих, чтобы спасти его. Телохрана же Кочкина, вместо того, чтобы вернуться в дом и защищаться изнутри, спасать шефа, приняли бой у главного входа. Все они были хорошо тренированы, черные береты как-никак, владели приемами рукопашного боя и многими видами оружия, но лишь один из них успел открыть огонь из пистолета-пулемета НК-МР-5А3 фирмы «Хеклер и Кох», калибр 9 мм, модель, пользующаяся популярностью как у охранников, так и у террористов во всем мире. Очередь из МР-5 прошила одну из машин у входа в центральное строение усадьбы, беседку в глубине сада, но не задела никого из нападавших. После чего стрелявший получил пулю в висок и прекратил сопротивление. Остальные продержались совсем недолго, пока не были выведены из строя с жесткими приемами школы «Унибос», далекими от этики спортивных видов единоборств. До этого момента операция КОП шла по плану, укладываясь в отрезки времени, просчитанные на компьютере. Но, как известно, реальная жизнь отличается непредсказуемостью, поэтому случилось то, чего не предусмотрели разработчики операции. Серапион Кочкин, будучи человеком опытным в подобных разборках, не вступая в войну с превосходящими силами противника, мгновенно сбежал в подвал, где у него было оборудовано потайное убежище со спецтелефоном и позвонил в милицию. Правда, его это не спасло, потому что об убежище знали и копы, но все же этот шаг начальника РСС их задержал, ибо металлическую дверь пришлось взрывать. А пока бойцы КОП возились с Кочкиным, к даче подъехали и остальные участники малого кворума. Евгений Мориман, заместитель начальника РСС, сотоварищи, 3 сотрудниками разведслужбы и 10 телохранителей. И операция КОП сразу потекла по другому сценарию, выйдя из-под контроля Каледина. Не то чтобы он не предвидел появления других действующих лиц, но не ждал их так скоро. К счастью, прибывшие не сразу разобрались, что происходит. Пятнистые комбинезоны копов издали походили на форму ОМОНа. И многих гостей, имевших криминальное прошлое, а также и настоящее, данное обстоятельство напугало. Поэтому кое-кто кинулся обратно к машинам. Остальные же приостановились, глядя на 2 ОМОНовцев с автоматами, направлявшихся к ним. Первым стрелять начал один из телохранителей Моримана, определивший настоящую армейскую принадлежность комбинезонов. Он и погиб первым от пули снайпера, контролировавшего территорию дачи. Затем началась полупаника-полувойна, в которой были убиты все приехавшие боссы разведки СС и сам Евгений Мориман. Однако зацепило и 2 копов – Эриха Тротта и Максима Усова. Тротт сумел вырваться из боя и скрыться в саду, где его подобрал Борода, Дмитрий Лысцов, а Усов вынужден был после ликвидации Кочкина ретироваться под защиту стен дачи, А так как времени на отступление у командира КОП уже почти не оставалось, вот-вот должны были прибыть вызванные по тревоге наряды настоящего ОМОНа и милиции, Каледин выпустил, наконец, контролера для ликвидации следов. «Мы отвлечем их», – бросил он Василию. «У тебя будет всего 3-4 минуты. Уберешь Усова, захватишь его спецуху и оружие, и во враге. Там тебя подберет один из наших водил на Даймлере. Пошел». Василий не прореагировал на слова полковника «уберешь Усова». Он вспомнил их потом. В данный же момент он жил боем и думал, как выполнить задание чисто и быстро. Темп он включил, как только выбрался из машины управления, неприметного фургона с полосой на борту, перевозка грузов. Сад он пробежал за минуту. Еще одна минута ушла на проникновение в коттедж Кочкина через окно кухни. Рывок за решетку окна, удар по стеклу, прыжок внутрь. Минута понадобилась на поиск Усова. Помогла стрельба, Максим изредка огрызался короткими очередями из своего вепря, лежа в холле первого этажа здания и не имея возможности передвигаться. Он был ранен в обе ноги, в бедро и голень. Услышав шум за спиной, он чуть было не влепил очередь Василия, и тому пришлось в прыжке выбивать пистолет из рук ослабевшего копа. Глаза Усова расширились, он упал на спину, вжался в угол коридора, облизнул губы бледнее. «Давай, кончай. Не дури». Василий взял его за руку и за талию, рывком поднял, перебросил через плечо. «Потерпи, пока не выберемся, покарауль спину». Пробежав коридором до кухни, Василий преодолел подсобку, кухню, где у плиты затаилась поварская прислуга, и выскочил во двор, готовый стрелять или драться. Ни того, ни другого делать не пришлось. Охрана РСС практически прекратила существование. Приехавшие остались позади, у фасада здания, а машины ОМОНа, судя по сиренам, еще только въезжали в Воронова со стороны шоссе. Усов не шевелился, потеряв сознание от тряски, и Василию выпало тащить его на себе целых 3 километра по лесу и оврагу, пока он не вышел к месту, где его ждал один из водителей КОП на 5-местном ржавом помятом до нельзя Даймлере. Когда они прибыли на базу в Бирюлеве, встретивший машину Каледин стал сначала багровым, потом белым. «Спасибо», — слабо улыбнулся Усов, когда его выносили из машины. «Я теперь твой должник». «Сочтемся», — равнодушно ответил Василий, провожая взглядом носилки и не обращая внимания на переговаривающихся бойцов отряда, обступивших машину. «Ты герой», — раздался над ухом Василия, сдавленный от бешенства голос Каледина. «Ты понимаешь, чем рисковал? Ты должен был замести следы, твою мать». «Пошел ты, полковник», — любезно ответил Василий. «Я в такие игры не играю. Это была последней». «Да я тебя без суда и следствия. Наши законы ты знаешь». Василий медленно повернул голову к полковнику, смерил его ничего не выражающим взглядом, и Каледин умолк.